В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Анна Ковалева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, всем нашим уважаемым слушателям мира, всяческого благополучия и, конечно, здоровья всех трудящихся горожан с завершением первого самого трудного дня рабочей недели. И да здравствуют бессонные ночи музеев. В этом году акция «Ночь музеев», которая выросла, можно сказать, на наших глазах, исполнилась ровно 20 лет. Началось все, как вы помните, по инициативе нескольких берлинских музеев, перекинулось на Париж, потом еще несколько европейских столиц рискнули открыть двери своих музеев на ночь для заинтересованных посетителей. А там и в России этот проект получил признание. С 2008 года «Ночь музеев» живет и в Петербурге, и в ночь с субботу на воскресенье любителям ночных прогулок по музеям предлагалось посетить чуть более 100 музеев. От самых-самых и очень-очень известных до не самых известных, но тоже очень интересных. Например, музей варежки или музей кошки и так далее. Ну, что тут сказать? Тысячи горожан и гостей нашего города – воспользовались великолепной возможностью познакомиться с музейными сокровищами. И да здравствуют любознательные полуночники. Славы им. Ну, а наш корреспондент Анна Бондаренко выбрала другой адрес для нашего специального социального репортажа. И через несколько минут мы дружно скажем «Есть контакт» и отправимся на одноименный фестиваль. Ну, а главная тема и главный гость сегодняшнего эфира – председатель Комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
Диалог с властью.
Мы продолжаем нашу работу в эфире. Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Анна Ковалева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в качестве слушателей. Итак, сегодня в диалоге с горожанами председатель Комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рада вас видеть и помочь. По-моему, после Нового года у нас первая встреча с вами в нашей программе. Мне самой это удивительно, но это так.
Это так.
Да. Так что со всеми вас прошедшими праздниками.
Спасибо.
Наш телефон в студии 325-61-77. 325-61-77. Как всегда, работает пейджер. Его номер 680-15-16. Диспетчеру говорите свое сообщение, вопрос, предложение. Мы видим на экране компьютера. Александр Николаевич, я начала с поздравлений, и в том числе с главным для нас праздником, с Днем Победы. Но поговорить мы решили сегодня с вами вдогонку, как говорится, Международному дню семьи. Потому что что такое семья? Семья – это ячейка нашего общества. Да? Мы с вами на этом выросли. Самое главное – все начинается с семьи. Человек начинается с семьи, государство начинается с семьи. И там же оно и рушится, если нет семьи.
Да.
И вот накануне этого дня в Санкт-Петербурге чествовали лучшие семьи. Я имею в виду 15 мая, Международный день семьи. Между прочим, следом у нас день защиты детей, потом у нас замечательный день любви семьи и верности Петра и Февронии. Так что вообще о семье можно каждый день говорить.
Впереди одни праздники.
Вот скажите, пожалуйста, как-то так мне захотелось этот вопрос вам задать. А вот из многочисленных сфер, которые в зоне ведения, скажем так, в сфере ведения комитета, все-таки самое сложное. Какая? Семья, детство, люди с ограниченными возможностями, ветераны.
Знаете, конечно, нельзя как-то выделить из этого перечня конкретных групп какую самую сложную. Всегда не просто решать проблемы любого человека. Есть множество особенностей и законодательства, и человеческих судеб, и, так сказать, у чиновников различные возможности решать и так далее. Поэтому мы стараемся не мерить вот какими-то такими критериями, а каждое решение, решение каждого человека доводить до конца и попытаться сделать все возможное, что зависит от государства, с тем, чтобы он мог самостоятельно жить, решать свои проблемы, ну и понимать и знать, что в трудную минуту ему будет оказана конкретная помощь в конкретном месте и так далее, и на что-то он может рассчитывать.
Спасибо. Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике правительства нашего города, сегодня готов отвечать на ваши вопросы. Уважаемые слушатели, 325-6177 и номер пейджера 680-15-16. Мы говорим о семье, это основная тема нашего диалога. Немного статистики. Сейчас в нашем городе проживает более 555 тысяч семей, в которых воспитывается почти 796 тысяч детей. Вот цифры точные. И растет число многодетных семей. Сейчас их, по официальным данным, 34 тысячи 200. И в этих семьях воспитывается почти 110 тысяч детей. Мы будем сегодня говорить о том, какие меры социальной поддержки оказывает правительство Санкт-Петербурга, по каким показателям. А сейчас коротенький блиц-опрос нашего корреспондента. Вопрос очень простой. Что думают горожане по поводу этой самой социальной поддержки от правительства города и от правительства федерального?
Как вы считаете, в достаточной ли мере правительство и власти в целом оказывают поддержку молодым семьям, многодетным семьям? Вот вы, мама, кстати.
Не знаю, нам никакой поддержки нет.
Никакой поддержки.
Ну, единовременное пособие получили, а дальше сами, все сами.
Ну, мне кажется, да, достаточно. Вот сейчас будем получать карту. Вот это, я считаю, очень хорошая поддержка молодым семьям. Детская карта, на которой сумма определенная для покупки детских вещей и каких-то там принадлежностей. Да, наверное, хотелось бы материнский капитал, чтобы продлили.
Да.
Потому что мы не успеваем на второго, а так хотелось бы, чтобы эта программа была продолжена на постоянной основе.
Мне не хватает уверенности в завтрашнем дне. Более стабильных выплат, гарантии сохранения рабочего места без нервотрепки, что юрлицо ликвидируется в процессе декретного отпуска и так далее и тому подобное.
Вот у меня один ребенок, мы живем вот в этом районе, и на Петроградской, да, и значит, вот здесь вот, в Лопухинский сад, там организовали концерт, все было весело. Это, кстати, классная идея. Мне очень понравилось, мы с семьей отдохнули. Допустим, у нас Лопухинский сад, там ничего особенного не происходит, там скукотень. Каждый день, представляете? Где... А тут целое шоу, и было столько народу. Очень нам понравилось. Надо в нашей стране демографию поднимать. А для этого нужно не только там в роддомах, нужно и потом заботиться, чтобы, да, чтобы у семьи была какая-то программа культурная. Если даже раз в месяц что-то будет делать, вот такие мероприятия, это классно, это объединяет.
Ну, во-первых, конечно, была бы помощь, если бы у нас не была такая катастрофическая ситуация с садами. Потому что сейчас стоять в очереди, и ты никогда не знаешь, когда тебе будет садик, потому что их просто нет, особенно вот в Приморском районе.
То есть инфраструктуры не хватает?
Да, абсолютно не хватает. А так, ну да, гулять, ездить, где детские площадки строят, развивают, мягкие, красивые, хорошие.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Это был репортаж Арины Семчуговой, но, как говорится, отправная точка для нашего диалога с председателем комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александром Ржаненковым. Александр Николаевич, сразу комплекс проблем и социальных, и культурных, скажем так, и в целом тех, которые решает наше правительство, я имею в виду Санкт-Петербурга, и федеральных проблем. С чего начнем?
Вы знаете, отрадно, что наши горожане, по крайней мере, по опросу, знают, чем правительство может помочь.
Права свои.
Да, права. И оценивают его, в общем-то, объективно. И абсолютно правильно говорят все. Действительно, приоритет в работе правительства нашего и федерального все-таки оказание помощи семьям, имеющих детей, многодетным семьям. И по некоторым вот опросам уже видно, что наша система работает. Работает и показывает, что демографическая ситуация у нас изменилась в положительную сторону. Каждый год у нас увеличивается количество детей. А почему? Потому что все-таки больше уверенности у людей возникает, что будет стабильная ситуация с точки зрения их поддержки. И правильно было сказано, с точки зрения работы, с тем, чтобы после, так сказать, там 2-3 лет могла женщина точно вернуться на то место, где она работала, или получить переподготовку с тем, чтобы гарантированно продолжать работать. Это и медицинское обслуживание качественное, это, естественно, и детские сады, и школы, это и многое другое культурно-досуговое. Мы стараемся это делать, и сегодня из городского бюджета каждая четвертая семья имеет меры конкретной социальной поддержки. И вот то, о чем говорили мы, материнский капитал, он будет продлен. Это позиция губернатора, он об этом заявил. Вот так сложилось, что сегодня я на правительстве малом только что докладывал по многодетным семьям, по обеспечению землей. И губернатор очень искренне поддержал эту позицию в дальнейшем по оказанию конкретной помощи в этой теме многодетным семьям.
Но это взаимодействие с Ленинградской областью, насколько я понимаю.
В
Петербурге земли-то где
взять?
Нет,
не только. Но у нас ведь есть возможность не только землю представлять, а альтернативно предлагать возможность земельного капитала, за счет чего он может купить этот участок земли в других регионах в том числе. Поэтому вот эта тема сегодня обсуждалась.
То есть более широкий
подход. Более широкий спектр, безусловно, абсолютно. И подключить к этому процессу и другие субъекты федерации.
Спасибо. А мы подключили наших радиослушателей 325-6177. Это наш телефон. Спасибо, что вы шлете такие петиции к нам на пейджер. Я обязательно Александру Николаевичу их перешлю и покажу, и прочитаем. А сейчас вопрос в прямом эфире. Слушаем.
Здравствуйте.
Зовут вас?
Егорьевна. Вопрос к Александру Николаевичу. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, при заключении ФСС договора с обувной фабрикой на изготовление и получение обуви, можно ли будет заказать и получить обувь без предварительной оплаты? Это первый вопрос. И второй, и когда договор будет заключен?
Это по поводу какой-то специальной обуви?
Да, это протезно-ортопедическая обувь. Можно, насколько я знаю, ФСС уже заключил договор на поставку и, так сказать, изготовление мебели. Можно обратиться в фонд.
Обуви, наверное.
В обуви, да, обуви. Не только обуви, других технических средств. И можно получить, если люди приобрели самостоятельно, компенсацию этих затрат, но не в полном объеме, а процентном отношении.
А я все-таки возвращаюсь к семье. Анна Ивановна пишет, видимо, уже не первый раз. Александр Николаевич вспомнил про первого ребенка в семье, и премьер Медведев тоже вспомнил про первого ребенка в семье. А что дальше? Кто позаботится о том, чтобы дети получали достойное пособие? Знаете ли вы, что после полутора лет пособие на ребенка является в размере 50 рублей?
Зная всю эту ситуацию, прежде всего хочу сказать, что вот подписано опять же пятницу губернатором постановление правительства и вносится в законодательное собрание о единовременных выплатах лицам, которые будут рожать детей в возрасте от 20 до 24 лет на первого ребенка. Это речь идет о 50 тысячах. Но оно будет еще рассматриваться в законодательном собрании. На сегодняшний день скажу, что семьи получают ежемесячно различные суммы. Вот от названной вами суммы до 43 тысяч ежемесячно рублей, в зависимости от особенностей семьи.
А, например, особенности?
А, например, в семье есть ребенок-инвалид, семья одинокая, многодетная, с трудной жизненной ситуацией, очень много различных там причин и мер поддержки, жилищно-коммунальный, проезд и многое другое. Поэтому в данном случае вот женщина задала вопрос, что она такую...
Анна Ивановна.
Анна Ивановна, да, надо посмотреть, но мы сегодня ориентируемся на только адресную конкретную помощь. И если есть возможность обратиться к нам на эту тему и потребности у нее, мы обязательно рассмотрим и найдем возможности поддержки. Еще раз повторюсь, каждая четвертая семья получает серьезные меры поддержки.
Александр Николаевич, спасибо за хорошие новости. Если же говорить о проблемах, а о них тоже в эти праздничные дни шла речь и не раз. И в том числе на вашей пресс-конференции. И проблем множество. Это достаточно возрастные первородящие мамы. Почему вот возникло ограничение по возрасту первородящие 23-24? То есть им будет...
Конечно.
Это тоже
потом-то
стимул.
Будет второй, третий появляться.
Да. Вообще отказ иметь детей по социальным причинам. Такое тоже есть. То есть отсутствие жилья, недостаток материальных средств, недостаток в положительных примерах супружеского партнерства. Вот ведь как вопрос
стоит. Абсолютно верно. Но...
То есть просто, что мужчина не желает в наше время брать на себя ответственность за семью.
У молодежи разные ценности сейчас, немножко другие ценности. Они хотят, безусловно, иметь гарантию того, что они смогут смогут обеспечить достойную жизнь своим детям. И, конечно же, на первом этапе они стараются найти возможность найти работу, обучиться, решить вопрос с жильем. Это понимаемо. Но и тем не менее, в этой части очень много делается. У нас много программ для молодых семей различного уровня, различные другие меры поддержки. Я просто адресую всех тех, кто хотел бы более подробно об этом узнать, зайти на наш сайт, комитет, поинтересоваться. Но, поверьте, максимальные возможности делаются для того, и чтобы популяризировать, и, главное, гарантировать достойное воспитание детям, чтобы работали родители, и, в общем-то, семья была полноценной.
Ну, вот, Александр Николаевич, я так рассуждаю с житейской точки зрения, но вы понимаете, законом и указом не поднять престиж института семьи.
Да.
Вот мне понравилось высказывание, там такой небольшой монолог вот в репортаже, который прозвучал, единственного мужчины, который рассказывал о том, как здорово был организован праздник, на который они пришли всей семьей. Вы понимаете, вот какие-то неформальные очень подходы к проблеме семьи, материнства, детства, вообще вот супружеской жизни. Вот это, как это сделать так, чтобы людям хотелось прекрасную семью иметь?
Ну, прежде всего, как уже говорили и сами радиослушатели, должна быть стабильность во всех отношениях. Были представлены должны различного рода возможности. И вот культурные эти мероприятия, они же действительно объединяют семью, людей. Как-то по-другому смотришь на свои проблемы, когда ты видишь вот такие возможности. Дает возможность детям самореализоваться. И праздники эти у нас сегодня достаточно часто и очень много организовывают и по праздникам, и в обычные выходные дни. Это очень важно. И нам в нашем городе в этом смысле повезло. Потенциал таких вариантов и возможностей колоссальный. Просто есть, конечно же, другие интересы иногда у родителей. Они не всегда уделяют внимание своим детям, как бы дают возможность заниматься компьютерами, там, какими-то другими моментами, а сами занимаются своими вопросами. Далеко не все всегда, так сказать, общаются с детьми просто, и вот это как-то уходит, как бы прямое общение. Но мы видим колоссальное количество многодетных семей. Это удивительные семьи. Вы сами называли, что вручал губернатор за заслуги перед воспитанием, так сказать, многодетным. Знаете, вот 30 с лишним тысяч. Это такой колоссальный потенциал, который... Это надо видеть, это надо популяризировать. К сожалению, у нас сегодня в информационных каналах идут другие негативные моменты. А вот это, когда посмотришь на эту семью и сам задумываешься, они сами решают эти проблемы. У них вопросов очень много, но они дружные. Они стремятся к конкретной цели, помогают друг другу. Вот это удивительные вещи. Они именно из таких семей берут. А много фактов, когда один... Два ребенка, и, естественно, очень много-много-много проблем.
Вот жалко, что такие семьи, о которых вы говорите, и мы говорим, не показывают по популярным программам Первого канала, к примеру,
к сожалению,
а показывают совершенно других странных девочек и мальчиков.
Да, будем стремиться.
Будем стремиться. Галина Васильевна задает вопрос Александру Николаевичу. У нее очень сложная ситуация. Внук-сирота без родителей. Сейчас ему будет 18, и его выпускают, видимо, из детского дома в никуда, жить ему негде, я ему помочь не могу. Она, видимо, уже достаточно пожилой человек. Александр Николаевич, ну что...
Типовая ситуация опекунов, которые воспитывают или опекают уже достаточно взрослых детей. Мы, конечно, состыкуемся, Галина Васильевна, и окажем всяческое содействие с тем, чтобы у нее была спокойная душа. Да, я вижу, спокойная душа и реальная наша поддержка с тем, чтобы он дальше жил нормально.
Спасибо. Еще раз напомню, что у нас сегодня в диалоге с горожанами председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Рыженков. Александр Николаевич, очень много обращений, даже коллективных. Мы тоже дети, но дети войны. Вот Николай Викторович Артемьев пишет. Уже более 3 лет во Фрунзенском районе создана общественная организация «Дети войны», насчитывающая более 2000 человек. Но если единороссы не хотят принять закон по детям войны, может быть, правительство Санкт-Петербурга может каким-то указом
Спасибо.
Принять.
Спасибо, Николай Викторович, за этот вопрос. Но правительство как раз Санкт-Петербурга впереди планеты всей, извините за этот жаргон, приняло такой закон, но, к сожалению, не на всех он распространяется. И могу порадовать наших радиослушателей, детей войны, что вот Валентина Ивановна совсем недавно высказала эту мысль. В ближайшее время будет все-таки в закон о ветеранах предложено, так сказать, дополнение и эту категорию прописать в федеральном законе как дети войны с соответствующими конкретными мерами поддержки. Вот это на прошлой неделе было официально объявлено. Я думаю, что Валентина Ивановна, как всегда, да и город системно обращался, и потребность в этом колоссальная есть, тем, чтобы равноправие было в этой категории.
Спасибо, ответили сразу на целый ряд вопросов, потому что люди присылали сообщения, о чем говорила Валентина Матвиенко, опубликовано было в «Комсомольской правде», да не только в «Комсомольской», во многих других изданиях. Иван Алексеевич Шургин пишет на тему, которая на первый взгляд не имеет отношения к нашему сегодняшнему диалогу, по вопросам компенсации на капитальный ремонт. Он все документы оформил, направил куда нужно, ответа не было, позвонил, спросил, ему ответили, что компенсации не будет, потому что он получает какие-то выплаты по ЖКХ. Что это такое? Почему такое невнимание к пожилым людям? Я уже очень немолодой человек. Это, Иван, правда, не ваша тема ЖКХ?
Нет, это наша тема.
Ваша тема? Все, извините.
Мы как раз оплачиваем соответствующие суммы гражданам компенсационные. Поэтому, Иван Алексеевич, мы обязательно посмотрим, на каком основании вам отказали. Но напомню для всех радиослушателей, что основанием является, прежде всего, достижение соответствующего возраста. Если человек живет в соответствующей квартире один, и там нет членов семьи работоспособных. В зависимости от возраста 75-80 и так далее, 50% или 100% компенсации, мы обязательно ответим и посмотрим, в чем проблема.
Спасибо огромное. Наш телефон в студии 325-6177 и номер пейджера 680-1516. Зинаида Александровна, я не поняла вашего вопроса. С моими детьми все в порядке. Они уже взрослые, я даже уже бабушка. Понимаете?
Мы ее поздравляем.
Да, спасибо. Спасибо большое. И не согласна я тут с двумя-тремя сообщениями, которые пишут, что ветеранам нет никакого внимания, никакого уважения. Вот, Александр Николаевич, я знаю, с чего начинается его утро. Утро начинается с того, что он набирает номера, знает наизусть всех пожилых людей, которым 90, 100 и даже 80, по-моему, лично поздравляет с утра пораньше людей с этим праздником. Прием ведет. Вам, кстати, много благодарностей. Я просто уж не могу их всех зачитать.
Спасибо. Дело не во мне. Дело в том, чтобы система работала и уделяла должное внимание нашим пожилым людям. Они этого заслужили. А этого, к сожалению, я откровенно скажу, далеко еще не везде создано. Конечно же, остается совсем немного у нас ветеранов. Ведь участников войны на сегодняшний день осталось 14 300 человек. Их было в начале советского периода, в конце советского периода более полумиллиона. Льготных категорий блокадников все меньше и меньше, малолетних узников. И, конечно же, нужно ежедневно пытаться оказывать всяческое содействие. У нас есть, главное, такие возможности. И бывают случаи, когда невнимательно к этим процессам относятся, особенно праздничные дни. Поэтому никакой этот случай не должен быть забываться. Надо откровенно высказывать свою позицию с тем, чтобы мы могли поправлять эту ситуацию. И тем не менее, все делается для того, чтобы наши пожилые люди жили достойно, но проблем еще, к сожалению, остается много.
Да, и в том числе и бюрократия, и чиновнический формальный подход. Вот Роза Федоровна Яковлева, я тоже с тяжелым сердцем ее сообщение прочла. «Я дитя войны», пишет она нам на пейджер. «Мои родители погибли в войну в 44-м году. Мы были еще детьми и уже работали в колхозах. Так что сейчас мне сказали, что так как у тебя вторая группа, ты не имеешь права на льготы. Разве это справедливо?»
Вот я и говорю о том, что, к сожалению, несправедливо, но мы из возможностей бюджета города имели только, так сказать, в рамках существующих финансовых источников оказывать помощь тем, кто не имеет никаких льгот детям войны. Поэтому я и говорю, на федеральном уровне это будет норма единообразно принята, и таких вот замечаний и обид не будет.
Спасибо огромное, Александр Николаевич. Я продолжу нашу работу в эфире. Специальный социальный репортаж. И наш корреспондент Анна Бондаренко побывала на фестивале с замечательным говорящим названием «Есть контакт». И вот мы вслед за ней утверждаем. Есть контакт. Конечно, есть. И отправляемся в гости к особенным детям, родителям и вообще талантливым людям.
ПКО в субботу прошел фестиваль под названием «Есть контакт». На фестивальных площадках люди с ограниченными возможностями показывали свои достижения и давали мастер-классы для всех желающих. Спорт и искусство – две области человеческой деятельности, в которых сильные люди достигают успеха.
Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену первую и на сегодняшний день единственную участницу шоу «Голос на коляске», автор песен, организатора и руководителя вокальной студии, активного борца за права людей с ограниченными возможностями здоровья, Нину Веденину Мирсон.
Ты несешь на чувства так беспечны, что судьбы их не предугадать. Распланирован совместный вечер, что со мною просто поиграть. Но исчезла почва под ногами, привычно для тебя. И строкой бегущей между нами написал ты: я люблю тебя. Разбежался, разогнался.
Вы певица профессиональная?
Да, я профессиональная певица, педагог. То есть у меня все с музыкой.
Вы давно вот эту дорогу в жизни выбрали? У вас вот как
с
получилось?
Рождения. С рождения.
То есть прямо вот с самого-самого детства знали, что будете заниматься музыкой, что будете петь?
Да, у меня не было другого варианта.
А трудно было вот идти по этому пути?
А по любому пути идти трудно. Если трудно, значит развиваешься. Если не трудно, значит ничего особенного не происходит. Конечно, трудно.
Что вам пришлось, ну, как преодолеть, что было самым таким тяжелым?
Самым тяжелым было, когда после аварии мне повредили связки, и я осталась без голоса совсем, полностью. Я заново восстанавливала голос, училась говорить, училась петь. Вот это было самое трудное.
Как это вообще возможно?
Трубкой повредили во время операции.
Как возможно восстановить?
Возможно, если это не перерезано, не убито, то восстановить можно все что угодно.
Вы просто вы герой.
Ну, может быть, наверное, для кого-то, да. Я хотела руководить вокальной студией, я ее создала. Сейчас я руковожу вокальной студией. Я хотела, чтобы дети пели песни, которые я пишу, дети поют песни, которые я пишу. Потихоньку я иду к тому, чего мне хочется.
А у вас особые дети или обычные?
Нет, у меня обычные дети, но среди них есть и особые дети.
Вам было бы легче, если бы у вас не было проблем со здоровьем?
А у меня нет проблем со здоровьем. Главное, чтобы не было проблем с головой, понимаете? Все остальное – это вообще не проблема.
А рядом на скалодроме спортсмен без руки помогает ребятам, страхует. Трудно первый раз на стенку лезть. Веня – аутист. Папа для него повторяет инструкции.
Смелый у вас парень. Молодец! Вот, давай. Вот так. Руками. Не понравилось?
А Арина – пятилетняя гимнастка. И тоже справилась.
Такая маленькая девочка у вас.
Ариш, сколько тебе лет-то?
Иди сюда.
Пять
уже. Папа не четко помнит,
ну,
да?
Мама для
Скажи,
этого
пожалуйста,
есть.
Как там наверху-то?
Хорошо.
Тебе понравилось?
Да.
И не страшно было лезть?
Нет.
Ты потом, когда немножко подрастешь, ты будешь спортом-то заниматься по-серьезному?
Я уже гимнастикой занимаюсь.
Ты молодец какая. На шпагат сядешь?
Да.
А покажи.
Пока у меня он плохой.
Ну, почти, чуть-чуть.
Ну, это она расстаралась.
Сабаров Михаил.
Вот этот спорт называется, как сказать, скалолазание, да?
Скалолазание, да.
Это ваш вид спорта, вы этим занимаетесь давно-давно?
Нет, не сколько давно, не так давно уже, но уже почти, сейчас 7-й год, уже почти 8 лет занимаюсь скалолазанием. Вот, адаптивным скалолазанием он называется, так как это адаптировано для инвалидов. Спорт, он дал возможность больше увидеть, то есть еще одну область. Мало того, что я сам уже развивался, так я еще понял, что для каких людей это полезно очень, не очень полезно. Я пытаюсь сейчас развивать и внедрять, и показывать, что есть. Ребята, приходите, смотрите. Не так это страшно, а самое главное то, что интересно. Я вот такой, я сделал, и я могу вам рассказать.
А какие возможности у адаптивного спорта?
Смотрите, особенно, допустим, детский церебральный паралич, дети, да, допустим, которые с рождения инвалидами, да, которые не умеют, вот нету двигательных навыков изначально, да, вот говорю, представляете, он не умеет этим управлять руками, ногами. И вот он начинает оттачивать, нарабатывать эти движения, нарабатывать. И со временем, да, он подходит к тому, что и подходит к результату. Загружать мышцы какие-то, вот, переносить вес. Вот то, что мы очень так вот работу написали уже одну. То, что развивает у них, у всех инвалидов страдает равновесием. И вот это вот очень влияет.
Скажите, пожалуйста, а вот вы человек такой спортивный, вы давно руку потеряли?
Да, давно, да.
То есть спортом раньше не занимались?
Ничего не занимались.
Ой, как интересно. А почему тогда начали?
А просто случайно супруга здесь, вот рядом стоит супруга, меня туда отвела, говорит, увидела.
Хватит дома сидеть на диване.
Да, да, давай что-то делать. Вот. А мы, не нужно, что я вот сам закончил Лезгов-то уже по тренеру адаптивной физики.
Ну, это же вот сейчас, за да, последние сейчас, годы.
Да.
Надо распространять и расширять, да?
Не, ну, пытаемся, вот, рассказываем, показываем, может, кто-то еще захочет.
Не все поместилось в репортаж. Ботчи, экстремальные виды спорта. На рампе мальчик лет 7 в инвалидной коляске крутится так увлеченно, что сразу понятно – будущий экстремал. Можно было посмотреть концерт, попробовать себя в спортивных мастер-классах всем желающим, познакомиться со спортсменами.
Вы баскетболист и организатор команды.
Ну, руководитель баскетбола на колясках.
Владимир, а фамилия?
Смирнов. Ну, сам тоже тренируюсь, ну, пока временно сейчас болею. Ну, надеюсь, что скоро вернусь в строй.
Да, вы давно на коляске?
Ну, сам я с 2002 года на коляске, а ребята пригласили в баскетбол и... Стал заниматься и очень понравилось. Самый, считаю, активный из всех видов спорта на коляске, он самый подвижный. Это движение, это жизнь, это, ну, без спорта вообще, я вообще себя не представляю. А здесь общение. Сейчас наши ребята вот в этом году как раз-таки выступили на Евролиге, на европейских соревнованиях. У меня в команде порядка 10 спортсменов, членов сборной России. Один из лидеров нашей команды Евгений Послонченко, мастер спорта, член сборной России.
Ну, мечтает олимпийская медаль, правда? Паралимпийская.
Вот вы меня сейчас спросили вот про это, да?
Про что я спросила? У вас руки про в татуировках,
медаль,
да.
Про медаль.
А у вас тут что?
А у меня аж мурашки пошли.
Жаль. Из-за ваших картинок не видно мурашек.
Олимпийская... О, опять начинают мурашки. Я вам говорю, вот, смотрите, вот. Вы только как сказали про медаль. Представляете, какая спортивная составляющая? Спортивная злость присутствует, конечно, я хочу. Одну достаточно, конечно.
Ну, все будет, значит.
В нашем состоянии, тем более в коляске, это я считаю, что вообще обязательно. Не сидеть дома, не закисать, иначе, вот правильно Евгений сказал, можно в растение превратиться. То есть надо бороться, все равно не унывать.
Девушка в коляске тянется погладить собаку, обнимает ее и плачет от избытка нерастраченных чувств. Собака идет на руки, потому что это ее работа. Она собака-терапевт.
Классная собачка.
А у вас дома нет животных?
Нет, надо никак. Мы вечно уезжаем то в санаторий, то в больницу куда-нибудь. Нам никак. Мы
и никак не получается.
А кто водить будет?
Скажи, пожалуйста, как зовут тебя?
Виктория.
Хотелось бы, да, зверюшку дома?
Очень бы хотелось.
А что бы ты с ней делала, скажи, пожалуйста?
Я бы ее...
Вот зачем? Животное дома.
Дома животное для того, чтобы его любить.
Вы тоже очень любите животных.
Если их завести, это второй ребенок. Поэтому ответственность за одного ребенка, ответственность за второго. Уже не сможешь.
А вы боитесь, вас не хватит на второго?
Я просто боюсь, что я сделаю что-нибудь, что будет некомфортно животному.
Вас как зовут?
Инна.
Как зовут ваше чудо?
Ее зовут Гайка. Это бразильский грифон.
Это
собака породистая, обученная на канистерапевта, протестированная. Вот, собака, которая занимается канистерапией.
А кто вот первый это придумал? Отправить ее учиться?
Я придумала, потому что я видела, как, допустим, мы гуляем, люди обращают внимание, что вот она ко всем идет, ко всем, ну, там, не агрессивная, ничего. Я начала узнавать информацию, как я могу со своей собакой приносить пользу, с такой маленькой собакой. И вот теперь мы сертифицированные собаки.
Вы ведь волонтер, вы тратите на это собственное время, силы.
Собственное время, бензин, вкусняшки, да, мы такие.
Вы практически герой.
Мы немножко сумасшедшие.
Вот она молодец, а вы герой. Да. Скажите, пожалуйста, что она умеет, вот чем она умеет заниматься, кем она работает?
Она умеет сидеть неподвижно, она не боится колясок, допустим, вот инвалидных, да. Вот. Еще она очень хорошо умеет там, с детьми, которые с тяжелыми формами ДЦП. Она может лежать, и чтобы вот греть ребенка и чтобы немножко так мышцы расслаблялись.
Вот она пошла на руки к совершенно к незнакомому человеку просто так, раз, и все, ее посадили, она сидит. Ей нравится?
Да, да, да.
Вот с удовольствием ходит работать, знает, что пойдет работать к людям. Нравится ей?
Да, 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 она очень ориентирована на человека.
А представьтесь, пожалуйста.
Шманькина Мария, волонтер организации «Собаки для жизни».
Давайте еще раз все вместе, 3-4, большое спасибо!
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Большое спасибо Анне Бондаренко за этот очень светлый репортаж. Репортаж с фестиваля спорта и искусств для людей с особенностями развития. Он назывался «Есть контакт», а мы продолжим нашу работу в эфире.
Диалог с властью.
И сегодня в диалоге с вами председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Рожаненков. Наш телефон 325-6177, номер пейджера 680-15-16. Очень много сообщений, в том числе не по теме, но тем не менее. Торопитесь задать вопрос. Александр Николаевич, ну вот это ведь тоже огромная часть вашей работы, вот подобные фестивали.
Безусловно, вы знаете, это мы видим, какие эмоции у людей.
Сколько света,
стремление к достижению конкретной цели, вовлечение в этот процесс всех. И они хотят быть равными.
Семьей,
конечно. Поэтому в нашем городе опять же повезло. У нас много общественных организаций, которые этим занимаются. Вот коллеги выступали по радио, это и спортсмены баскетбола, Баски и Невский альянс. Это и танцы на колясках. Удивительные вещи делают. Это специальный олимпийский комитет. Это общественная организация Маргарита Алексеевна Урманчеева «ГАРДИ». Много-много-много других, которые и в городе учреждения дают возможность заниматься этим. Есть куда пойти, есть куда приложить силы. И когда мы видим этих людей, чего они достигают, вы посмотрите, какие достижения в творческой части среди наших инвалидов мы видим на Евровидении. Не пустили конкретную девушку. Мы видим, как на специальных олимпийских играх достигают каких результатов люди, которые, так сказать, ну, имеют очень много проблем. Поэтому это еще и не только с точки зрения им реабилитации, им поддержка, им занятость, так сказать, и чувствовать себя нормальным человеком. Это повод посмотреть каждому нормальному человеку на свой образ жизни.
Спасибо, Александр Николаевич. Очень много сообщений, но мы их обычно вам пересылаем, и вы уже там, как говорится, с ними работаете. Инна Александровна Загрудина. Александр Николаевич, раньше пенсионеры отдыхали за малую сумму на Боровой 80, а теперь с пенсионеров берут 1000. Все стало платно. Почему, Александр Николаевич?
Не совсем 1000, но тем не менее изменился закон о социальном обслуживании, и мы теперь, безусловно, представляем...
Это федеральный закон?
Федеральный
не
закон. Наш мы во исполнение тоже приняли, но не выходя за рамки, который обязывает представлять адресную помощь в зависимости от доходов и особенностей и потребностей на основании заключенных индивидуальных программ. А там все, безусловно, предусмотрено вот на таких условиях. Кто-то бесплатно, кто-то льготно. Поэтому я прошу наших горожан к этому отнестись с пониманием. Но кто нуждается в конкретной поддержке, мы обязательно оказываем помощь.
Спасибо. Александр Николаевич, еще одну тему, очень грустную, я хотела бы затронуть. Только что исполнилось 40 дней со дня трагедии в метро, и по горячим следам по этому грустному поводу состоялся брифинг ваш, где вы рассказали, какие меры социальной поддержки были оказаны потерпевшим и их семьям. Это вообще очень тяжелая миссия. Плюс буквально вот только что я сегодня прочла в газете, что наконец-то были преданы земле останки людей, которые погибли в 2015 году в катастрофе, авиакатастрофе над Синаем, и которые не были идентифицированы. То есть, ну, не признали, скажем так, вот родственники. Невозможно было опознать. Да. Это во всех этих грустнейших мероприятиях вы принимали участие. Всю эту массу боли приходится как-то брать на себя, помогать, выслушивать.
Не дай бог заниматься проблемами вами названных, потому что это же ведь формально здесь не подойдешь, и нужно с каждой отдельной семьей работать индивидуально, найти слова, у себя иметь аргументы, а самое главное, меры конкретной поддержки, чтобы сопровождать этих людей. А их сотни, к сожалению, но слава Богу, что касается субботы, мы нашли возможность захоронить и найти понимание среди семей, чтобы захоронить останки неопознанных погибших наших
граждан.
Было очень много народу, и вот эта миссия закончилась. Но все равно продолжается работа по оказанию помощи гражданам. Что касается метро, конечно же, с первых часов мы тщательно начали этим делом заниматься. На сегодняшний день все те семьи, которые потеряли своих близких, их 15 человек, получили установленным законом финансовые источники. Но сегодня 80 человек подали документы в зависимости от степени утраты здоровья. И
тяжести ранения.
Да, 44 человека уже получили конкретные меры поддержки финансовые, и 11 сегодня вот выйдет документ. Но ряд фамилий, которые, к сожалению, не смогли доказать утраты там каких-то в соответствии с действующим законодательством степени здоровья, им, естественно, будет отказано, но каждый
там же один вагон метро только пострадал.
Ну, конечно.
Там не может быть 200
вагон,
человек нет,
там,
в одном вагоне.
Конечно, обратилось значительно больше у нас людей, но такова человеческая сущность. Люди пытаются найти возможность оказать, чтобы им поддержку. И тем не менее, ни одна семья не оказалась без внимания.
Реально пострадавшая.
Реально пострадавшая. Ну и приходилось, конечно же, общаться и со всеми остальными, которые считали, что они пострадали. Это тоже непростая работа, но я хочу поблагодарить прежде всего своих коллег-сотрудников, которые помогали это решать. И не только мы, и МЧС, и здравоохранение, и просто неравнодушные люди, которые нашли возможность, вы помните, в эти трудные дни, найти возможность довести. Очень много было откликов. То есть мы сплотились в эти тяжелые дни. И я хочу просто всех поблагодарить за это внимание к нашим людям, которые нуждались в поддержке.
Ну, более того, вот я пользуюсь Сбербанком, и там каждый день вот все эти до сих пор надписи, если вы хотите помочь пострадавшим в результате теракта, можете перечислить с карты.
Да, уже перечислены большие финансовые источники именно тем людям, которые нуждаются в принципе, в рамках закона, которые, к сожалению, не могут получить какие-то другие финансовые меры поддержки. Такие случаи есть.
Спасибо. Каждая ситуация глубоко индивидуальна. И вот неформальный подход, душевный подход, сердечный подход, конечно, людей очень подкупает. И, Павловна, я передам обязательно ваши пожелания Александру Николаевичу. Вот ситуация, допустим, другой нашей слушательницы, Анны Владиславны. Очень коротко. Сын инвалид с детства, но у него родилась дочка. Тем не менее, органы опеки подали на него о лишении прав, так как он инвалид. Мне, в свою очередь, внучку не дают, потому что судебное дело это. Ребенка есть кому взять, его есть кому любить и кому воспитывать. Помогите, пожалуйста.
Мы обязательно поможем, потому что наша телефон главная задача, есть, чтобы ребенок жил в семье, у близких своих, у родных. Но если по каким-то причинам это невозможно, мы найдем методы такие, которые помогли бы решить эту проблему.
Спасибо огромное всем, кто по компенсации. У нас есть специальная передача, я имею в виду компенсации по капремонту в связи с возрастом там и так далее. Вот буквально в следующую среду мы будем об этой проблеме говорить. И спасибо всем, кто принимал участие в этой передаче. У нас еще минута буквально. Александр Николаевич, может быть, мы что-то главное не сказали, я во всяком случае.
Вы знаете, все, конечно же, не охватить, но я хочу обратить внимание нашим горожанам. Быть внимательны к тем людям, которые требуют поддержки, заботы. Особенно это пожилые люди. Я скажу, что у нас есть хотя бы сейчас еще возможность тем живущим ветеранам войны, блокадникам, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам, детям войны при жизни уделить внимание. Они этого заслужили, и надо это не забывать. Конечно же, тем, кто нуждается в поддержке, те люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не молчать, передавать эту информацию людям с ограниченными возможностями. Просто мы живем в этом обществе для того, чтобы не только свои интересы, безусловно, как-то решать, а быть полезным друг другу. Это поможет каждому, если мы будем таким образом относиться внимательно, как к своему близкому, к пожилому человеку, как к своей матери, к ребенку с проблемами, как к своим каким-то близким детям, да. Вот тогда у нас будет как-то все по-другому.
Спасибо огромное вам. Спасибо всем, кто принимал участие сегодня в этом диалоге. И прежде всего нашему гостю, председателю комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александру Рженинкову. Александр Николаевич, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Хранит вас Господь. В завершение нашей работы информация о погоде. Итак, сейчас в Петербурге 18 градусов тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, порывы до 5 метров, влажность воздуха 37%. Сейчас в Петербурге 18 градусов тепла, завтра местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью 4-9, местами до 0 градусов, днем 16-21. Это по области. В Петербурге тоже днем небольшой кратковременный дождь местами, ночью 8-10, в окрестностях до плюс 6, днем 16-18 градусов тепла. И в последующие двое суток облачные, но с прояснениями. Погода, кратковременные дожди, температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Анна Ковалева, дежурный редактор Дарья Зубко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего хорошего, будьте здоровы и по возможности счастливы. До встречи!